Радио «Свобода».
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Александру Лукашенко будет запрещен въезд в ЕС. В Курганской области против главврача Дома ребенка возбуждено дело в связи с гибелью детей. А в Нидерландах завершено расследование обстоятельств смерти Слободана Милошевича. Президент Беларуси Александр Лукашенко значится на первом месте в списке белорусских руководителей, которым будет запрещен въезд в страны Европейского Союза. Об этом объявил сегодня Вольфганг Шуссель, канцлер Австрии, который сейчас председательствует в ЕС.
На последнем европейском саммите мы внесли имя Александра Лукашенко в список лиц, которым будет запрещен въезд в ЕС. Мы готовы ввести санкции против всех тех, кто несет ответственность за подавление мирных демонстраций в Белоруссии. Вопрос об этом будет еще обсуждаться на предстоящем совещании министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.
Сказал канцлер Австрии. В Курганской области против главврача Куртамышского дома ребенка Ольги Жарковой возбуждено уголовное дело в связи с гибелью трех детей, которым не была своевременно оказана медицинская помощь. Как сообщает Интерфакс, Жаркова обвиняют в пренебрежении служебными обязанностями, повлекшем по неосторожности гибель человека. В Ростове-на-Дону на суде военнослужащий Алексей Кривошонок, обвиняемый в убийстве трех жителей Чечни, признал свою вину и попросил прощения у родственников погибших. В ноябре прошлого года на окраине села Старая Сунжа Кривошонок в состоянии алкогольного и наркотического опьянения во время проверки документов застрелил трех человек. Гособвинитель требует приговорить военнослужащего к 20 годам лишения свободы. В Очкуе-Мартановском районе Чечни во время спецоперации тяжело ранено трое военнослужащих, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Север. В Северном Кавказе Муса Хасанов.
В селении Давыденко Очкуе-Мартановского района утром в среду военнослужащие спецбатальона «Восток» провели три адресные спецоперации. Задержаны два активных участника вооруженных формирований, подчинявшиеся полевому командиру Доки Умарову. Один из задержанных оказал вооруженное сопротивление и ранил троих военнослужащих контрактной службы. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Имена маджахедов, арестованных в Давыденко, интересно следствие не раскрываются. В Шатойском районе республики, вблизи населенного пункта Бугорой, был обнаружен тайник, в котором хранилось более 90 килограммов взрывчатых веществ. Военные ликвидировали содержимое тайника. При взрыве тяжело ранен офицер и контужен сотрудник Шатойской районной комендатуры. Ведется расследование. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Басманный суд Москвы продлил до 8 июня срок содержания под стражей бывшего главы Минатома России Евгения Адамова. Тем самым суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, которая опасается, что, оказавшись на свободе, Адамов может скрыться или повлиять на ход следствия. Адвокаты экс-министра, которого обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, намерены обжаловать решение суда. В Свердловской области третьи сутки продолжают голодовку десятки бывших работников Красноуральского химзавода с требованием выплатить им заработную плату за 2 года. Одна из участниц акции протеста госпитализирована. Общая сумма долга 22 миллиона рублей. Погасить долги по зарплате обещают местные власти, говорит участник голодовки Александр Грудцин.
Прокурор был, и областной Кукушкин был. Ничего конкретного нам не сказал. 13 миллионов. Уже пришли. Остальные 9. Немного позже, в течение этой недели, подойдут. Мы сказали, мы на своем будем стоять, пока нам не выплатят полностью.
Заявил в интервью «Радио Свобода» участник акции протеста. Исполнительный директор завода Александр Прокопьев находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело.
Радио «Свобода». Новости.
В Нидерландах закончено расследование обстоятельств смерти экс-президента Югославии Слободана Милошевича, скончавшегося 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала, где он находился по обвинению в военных преступлениях, рассказывает Софья Корниенко.
Бывший президент Югославии Слободан Милошевич умер естественной смертью. Таковы опубликованные Гаагской прокуратурой в среду окончательные результаты судмедэкспертизы. Таким образом, подтверждается ранее заявленная причина смерти Милошевича – инфаркт миокарда. Никаких признаков насильственной смерти не обнаружено. Экспертиза также показала полное отсутствие в теле Милошевича посторонних веществ. Как известно, более ранние анализы крови Милошевича показали наличие рифампицина – препарата, нейтрализующего действие назначенных ему лекарств – Согласно окончательному заключению Нидерландского института судебной медицины, крайне маловероятно, что Милошевич принимал или получал рифампицин с пищей в течение последних нескольких дней перед смертью. Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
С арестованного в Ираке сотрудника американского телеканала CBS снято обвинение в терроризме. Абдул-Амир Юнис Хусейн был арестован во время съемок боевой операции в Мосуле в апреле прошлого года и с тех пор находился в тюрьме. Сегодня суд в Ираке постановил, что никаких свидетельств его причастности к терроризму нет. Премьер-министр Польши призвал Александра Лукашенко немедленно освободить бывшего польского посла в Белоруссии, арестованного за участие в акции протеста оппозиции, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Премьер-министр Польши Казимир Мартинкевич обратился к президенту Лукашенко с призывом освободить Мариуша Машкевича не только потому, что это бывший польский посол, но прежде всего потому, что он нуждается в медицинской помощи. Мы сделали все возможное, а некоторые вещи еще предпримем позже, для того, чтобы ни один поляк и ни один белорус не оказывались в тюрьмах за участие в демонстрации, заявил Мартинкевич. Бывшего генерального консула и посла Польши в Белоруссии Мариуша Машкевича милиционеры задержали и избили во время ликвидации палаточного городка в Минске. Затем суд дал ему 15 суток ареста. В настоящее время Машкевич находится в больнице, куда его доставили с жалобами на боли в грудной клетке. Отец Мариуша Машкевича, Ежи Машкевич, объявил во вторник голодовку возле здания МИД Польши, обвинив польские власти в том, что они ничего не делают, чтобы освободить его сына. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И в заключение напомню об основных новостях. Александру Лукашенко будет запрещен въезд в ЕС. В Курганской области против главврача дома ребенка возбуждено дело в связи с гибелью детей. В Нидерландах прокуратура завершила расследование обстоятельств смерти Слободана Милошевича.
С новостями этого часа вас познакомил Валентин Барышников. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Новый доклад Amnesty International о секретных тюрьмах ЦРУ. Национал-большевики провели очередной митинг в Москве. В Литве вышла в свет книга Томаса Венцловы. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, русский политический интернет в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Правозащитная организация Международная амнистия Amnesty International вновь подняла тему незаконных перевозок людей, задержанных по подозрению в терроризме. В новом докладе организации утверждается, что ЦРУ перевозили арестованных в страны, где их могли пытать. ЦРУ, по мнению правозащитников, использовала для маскировки частные авиакомпании и подставные фирмы. О докладе, базирующейся в Лондоне организации, рассказывает наш корреспондент в британской столице Наталья Голицына.
40-страничный доклад Международной амнистии назван «Ниже действия радара. Тайные полеты, ведущие к пыткам и исчезновению людей». В докладе приводятся показания лиц, которые, по их мнению, были вывезены в неназванные страны, где их содержали в тайных тюрьмах. В докладе Международной амнистии утверждается, что это были тайные тюрьмы ЦРУ, предположительно в странах Восточной Европы или Центральной Азии. Международная амнистия также обвиняет ЦРУ в использовании подставных авиакомпаний для перевозки лиц, подозреваемых в терроризме. В частности, в докладе отмечается, что авиалайнеры таких компаний использовали для этих целей аэропорты Глазго, Прествика и Эдинбурга. Однако в докладе не указывается, перевозили ли эти самолеты узников через территорию Великобритании. Международная амнистия сообщает, что обладает информацией о почти 1000 таких полетов, во время которых ЦРУ, как она подозревает, использовала подставные авиакомпании. По мнению этой правозащитной организации, США намеренно пользуются недоработками международного законодательства, позволяющими частным самолетам приземляться в иностранных аэропортах без уведомления местных властей. В докладе содержится требование публичного расследования этих обвинений. Прокомментировать доклад Международной амнистии я попросила старшего советника секретариата Организации Международной амнистии, одного из авторов доклада, Энн Фицджеральд. Какой конкретной информацией вы обладаете, обвиняя ЦРУ США в перевозке подозреваемых в терроризме в третьи страны?
У нас имеется информация о полетах. Ряд самолетов был опознан как авиалайнеры, на которых переправлялись арестованные. Мы проанализировали их регистрационные электронные документы и в нескольких случаях обнаружили, что они были зарегистрированы в несуществующих авиакомпаниях. И это, как мы считаем, были подставные компании ЦРУ.
Однако ряд комментаторов отмечает, что такие самолеты вполне могли перевозить американских официальных лиц, а не подозреваемых в терроризме. Что бы вы ответили на такие предположения?
Могу сказать, что у нас есть информация о почти 1000 полетов, и большинство из них не имеет отношения к переправке арестованных. Но когда официальные лица летают по государственным делам, они обычно не пользуются частными самолетами. Если такие самолеты перевозят официальных лиц, летящих по государственным делам, они должны регистрироваться как правительственные авиалайнеры. В обращении к правительству мы утверждаем, что в силу того, что такие самолеты обозначаются как частные, мы не можем знать, перевозят ли они официальных лиц или переправляют в тюрьмы арестованных. Это дело официальных лиц стран, где такие самолеты приземляются, выяснять, что происходит.
В вашем докладе приводятся показания 3 граждан Йемена. Из доклада не ясно, подвергались ли они пыткам.
2 из этих людей пытали в иорданской тюрьме. Мы писали об этом в нашем предыдущем докладе. Все 3 продолжительное время содержались в заключении, которое признано Комитетом по правам человека разновидностью пытки. У них не было возможности общаться с внешним миром, у них не было света, не было возможности общаться с другими людьми. Их содержали в крошечных камерах в течение 13 месяцев.
Что вы предлагаете для предотвращения нарушения международного законодательства и нарушения прав человека, в которых вы обвиняете Соединенные Штаты?
Мы считаем, что правительства, которые позволяют частным компаниям бесконтрольно пользоваться их аэропортами и авиабазами, должны требовать от них подробной информации о грузе и находящихся на борту лицах, а также информации о конечной цели полета. И если эта информация покажется подозрительной, правительства должны расследовать цель полетов и не позволять использовать для них свое воздушное пространство.
Это была старший советник секретариата Организации Международная амнистия, один из авторов доклада Энн Фицджеральд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И в продолжение темы. Соединенные Штаты ранее уже несколько раз отвергали подобные обвинения, они называли их беспочвенными. Возможно, какая-то реакция появилась и в последние часы на новый доклад Amnesty International. С нами на связи корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Добрый день, Алан. Есть ли какая-нибудь новая информация о реакции Госдепартамента или Белого дома?
Александр, добрый день. Вот у нас утро. Пока что официально Вашингтон никак не отреагировал на новый доклад Amnesty International. У нас сейчас только начало 11 утра. Но не исключено, что первые комментарии могут появиться через 2-3 часа, когда начнутся пресс-брифинги в Белом доме и в Государственном департаменте. Но что хочу заметить, буквально позавчера Пентагон рассекретил сведения о заключенных военной тюрьмы на американской базе Гуантанамо, на Кубе, где содержатся подозреваемые в терроризме. По словам представителя Пентагона, документы рассекречены по распоряжению Нью-Йоркского суда, который признал обоснованным иск информационного агентства Associated Press, требовавшего огласить имена и национальную принадлежность заключенных в Гуантанамо. Министерство обороны США недовольны решением суда. В Пентагоне считают, что оглашение имен заключенных повлечет месть им и их семьям со стороны террористов. Стоит также добавить, что в конце 2005 года президент Буш подписал биль о незаконности пыток заключенных. Это, кстати, то, в частности, в чем обвиняют Соединенные Штаты Amnesty International. Так вот, после этого президент Буш издал письменное заявление, в котором описывает свое понимание нового закона. Американский президент, в частности, говорит, что будет рассматривать пределы дозволенного при допросах в контексте своих более широких полномочий по защите национальной безопасности. Как полагают некоторые эксперты в США, это значит, что Буш может в ряде случаев распорядиться о снятии ограничений в отношении пыток либо перевозок людей. Но вместе с тем официальные лица в Вашингтоне в целом всегда подчеркивают, что перевозки подозреваемых в терроризме осуществляются в соответствии с американским и международным законодательством. Отвечая на обвинения в содержании Соединенными Штатами тайных тюрем на территории других стран, государственный секретарь Кондолиза Райс в декабре заявила, что Соединенные Штаты не раз разу не нарушили суверенитета какой-либо страны в связи с перевозкой подозреваемых в терроризме. Она также сказала, что подозреваемых никогда не перемещают в страны, где они могут подвергаться пыткам. Однако некоторые аналитики отмечают, что комментарии Кондолизы Райс не исключают возможности существования скрытых тюремных объектов, действующих сведомо руководства стран, на территории которых они расположены. А также не исключается возможность того, что заверения этих руководителей этих стран не являются искренними. И между тем, в декабре прошлого года газета «Вашингтон-Пост» сообщала о том, что генеральный ревизор Центрального разведывательного управления расследует сведения о возможных ошибочных перемещениях задержанных по подозрению в терроризме.
Большое спасибо, Алан. Я напомню о возможной реакции американской стороны на сегодняшний доклад Amnesty International рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростове-на-Дону на суде военнослужащий Алексей Кривошонок, обвиняемый в убийстве трех жителей Чечни, признал свою вину и попросил прощения у родственников погибших. В Москве задержаны еще трое подозреваемых в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии и известного певца Заура Тутова. В Свердловской области третьи сутки продолжается голодовка десятков бывших сотрудников Красноуральского химзавода. Госдепартамент США предупредил американских граждан об угрозе терактов в России. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич умер естественной смертью. Таковы итоги расследования, проведенного голландской прокуратурой. Я хочу напомнить, что в 10 вечера по московскому времени после новостей в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. В числе главных тем – коррупция на любимом русском курорте в Испании – Марбелье. Международный трибунал ООН в Сьерра-Леоне решает участь бывшего диктатора Либерии Чарльза Тейлора. И чешский парламент о геноциде против армян в Османской империи. Повтор программы завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Добрый день, Ирина. Какие темы привлекли ваше внимание сегодня?
Добрый вечер, Александр. Возьмем комментарий в газете Wall Street Journal. Планомерное улучшение американо-индийских отношений – новое направление в международной политике США со времен окончания холодной войны, говорится в комментарии. Соглашение о сотрудничестве в области мирной ядерной энергетики важно для Индии, чья быстро развивающаяся экономика нуждается в надежных источниках энергии. Но Индия не участвует в договоре о нераспространении ядерного оружия, вступить в который ей не представляется возможным, ибо для этого пришлось бы отказаться от уже созданного ядерного оружия, необходимого ей для обеспечения собственной безопасности. Критики могут сравнить позицию Индии с позицией, занимаемой Ираном и Северной Кореей, и сказать, что создание уступок для Индии подает плохой пример этим странам. При ближайшем рассмотрении сходства не наблюдается, пишет автор комментария в газете Wall Street Journal и продолжает. Иран подписал договор о нераспространении, а затем воспользовался лазейками в тексте договора и начал продвигаться к цели создания ядерного арсенала. Северная Корея увиливала от взятых ранее обязанностей по договору и сегодня полностью отказалась участвовать в нем. Индия же создала свою ядерную программу вне рамок договора о нераспространении и никогда не передавала ядерный материал или технологии другим странам или криминальным группировкам. Не подумайте, что договор о сотрудничестве между США и Индией в области мирной ядерной энергетики идеален во всех отношениях. Но если он будет отвергнут в Вашингтоне и Дели, Индия навряд ли сможет развивать производство ядерной энергии, что напряжет нефтяной рынок еще больше и заставит Индию потреблять больше угля. Оба эти обстоятельства идут вразрез с преследуемыми США целями в экономике и защите окружающей среды. В конце комментария в газете Wall Street Journal говорится, Индия утверждается как важный партнер Соединенных Штатов и Европы в их намерении положить конец программе Ирана по производству ядерного оружия и стремится стать постоянным членом Совета Безопасности, заняв более ответственную позицию в глобальном масштабе. Конгрессу следует держать это все в поле зрения, когда он примется за рассмотрение соглашения о сотрудничестве США и Индии в области мирной ядерной энергетики. Это были выдержки из комментария в газете Wall Street Journal.
Ирина, в наших программах мы продолжаем постоянно говорить об изменениях иммиграционного законодательства стран, некоторых стран Европы и, конечно, Соединенных Штатов. Это одна из главных внутриполитических тем сейчас для этих стран. А есть ли сегодня, продолжаются ли публикации в американских газетах на эту тему?
Да, Александр, эта тема довольно широко освещается в американских СМИ. И вот сегодня редакционный комментарий газеты New York Times тоже посвящен этой теме. В нем идет речь о том, что Сенат, похоже, подошел вплотную к окончательному формированию миграционной политики, разумно сочетающей укрепление границ и предоставление тем нелегалам, кто уже находится в стране, возможности стать гражданами. Но не торопитесь вздыхать с облегчением, говорится в редакционной статье. По последнему выдвинутому сенаторами предложению, нелегальные мигранты могут подавать на гражданство, если находятся в стране более 5 лет. Перед теми же, кто проник в страну недавно, лежит трудный путь. Чтобы подать на гражданство, им придется либо покинуть страну, либо сделать это из пограничного города вроде Эль-Пасо. Нью-Йорк Таймс резюмирует. Это предложение жестокое и неосуществимое. Можно, конечно, подумать, что лучше не иметь лучше иметь не идеальную миграционную политику, чем никакой вообще. Но сейчас нам не нужны полумеры. Мы должны сделать все правильно раз и навсегда. Это были выдержки из редакционной статьи газеты New York Times.
Большое спасибо, Ирина. Я напомню, что с некоторыми интересными материалами сегодняшних американских газет вас познакомила корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. Мы продолжаем программу «Время свободы» и репортаж на актуальную российскую тему. Сегодня более 60 активистов национал-большевистской партии атаковали здание Государственной Думы России. Лимоновцы требовали немедленного объединения России с Абхазией, Южной Осетией, Приднестровьем и Белоруссией. 18 членов национал-большевистской партии у здания Госдумы были задержаны милицией. На месте событий побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Информация о месте проведения традиционного для нацболов митинга в честь Дня русской нации менялась в течение дня несколько раз. Больше всего журналистов в итоге собрались на Пушкинской площади. Здесь к приему лимоновцев уже подготовились милиционеры. Место проведения митинга перегородили решетками. Вдоль площади выставили усиленные наряды ОМОНа. Только в начале 5-го стало известно, что основные силы национал-большевики сгруппировали на Манежной площади. В течение часа в центре собралось более 60 лимоновцев. Перед началом штурма группа разделилась на две части. Первая вышла к главному входу в Госдуму с плакатами «Белоруссия без Лукашенко», «Абхазию в состав России», «Тирасполь – русский город». Здесь же активисты НБП начали раздавать листовки. «Требуем принять в состав России народы, желающие этого. Требуем сделать это немедленно, без подлого экономического и энергетического шантажа». Как только все плакаты были развернуты, из перехода метро выбежала вторая группа митингующих. Они зажгли несколько десятков фаеров и начали скандировать лозунг «Объединение Россию». Через несколько минут к зданию Госдумы прибыл наряд милиции. Задержать он успел 18 лимоновцев. Всех их затолкали в милицейский автобус.
Одному руки на голову, давай.
Задержанных национал-большевиков доставили в ближайшее Тверское отделение милиции. По словам милиционеров, на всех них, скорее всего, заведут дело по статье «Хулиганство». Сами организаторы атаки на Госдуму довольны своей акцией, говорит пресс-секретарь национал-большевистской партии Александр Аверин.
Я сам немного последнего где не появится сегодня. Думал, что в сквере. Оказалось, что они решили направиться к Госдуме. Ну, так сложилось. У нас в России сейчас политическое государство, приходится действовать так. Ничего не изменился обычный митинг. Потому что нам его запретили, получилась такая вот акция.
Я сейчас звонил Эдуарду Лимонову. Почему он, допустим, ничего не знал?
Так вы знаете, я до последнего, в общем-то, не знал, то есть о том, где что будет. Знаете ли, темы конспирации там. Активисты, в общем-то, которые проводят акции, не ставят лидеров о них в известность заранее. Мы знаем их по фактам.
Но вы довольны результатом, как вы думаете?
Безусловно, безусловно. То есть страна услышала про наши акции. Хочу сказать, что сегодня аналогичные прошли в Нижнем, где также были задержаны 35 человек. В Санкт-Петербурге была очень жестко отобрана демонстрация 40 человек. В Воронеже сегодня на самом большевике провели там акцию в отделении Сбербанка. Еще в 15 регионах России. Да, мы довольны сегодняшним днем.
Говорил Александр Аверин. Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. И вновь к одной из главных тем дня. Мэр Томска Александр Макаров обратился к своим коллегам из других городов с просьбой поддержать его обращение к президенту в связи с тем, что депутаты Госдумы вчера рассмотрели поправки к двум законам, которые касаются местного самоуправления. Если эти поправки будут приняты, региональные власти получат право лишать мэров большинства полномочий. По мнению Александра Макарова, он же вице-президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, это может отразиться на жизни простых российских горожан самым худшим образом, и президент ни в коем случае не должен допустить принятия этих поправок. Александр Макаров намерен созвать своих региональных коллег на срочное совещание. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Политический заказ, так назвал мэр Томска инициативу депутатов-единороссов, внесших в Госдуму России проект поправок в федеральные законы, которые позволяют лишать мэров полномочий. Согласно законопроекту, губернатор будет вправе отобрать у мэра ряд полномочий в целях обеспечения единства городских систем жизнеобеспечения, коммуникаций и иной инфраструктуры. По мнению томского мэра, это значит, что глава города будет ходить на работу и ничего не делать, потому что полномочий нет. Получается, что губернатор может просто таким образом прижать неугодного мэра за один день. Александр Макаров, мэр Томска.
Чисто политический заказ. Если надо построить мэра, если надо его подмять, если надо его дискредитировать, вот только тогда это будет в любом субъекте, я не имею в виду только в Томске, в любом субъекте федерации это будет вот таким образом делаться. Принимается закон, у мэра забирается полномочия, подвинув того, что он якобы не может их исполнять. Там тут же очень просто. Просто не дают денег, например, дороже строительства. Он говорит, дороги плохие, давайте заберем государственное управление.
Томский губернатор Виктор Крес ситуацию не драматизирует. Говорит, что сегодня муниципалитеты регионам прикрываются, а у региональной власти нет реальных рычагов давления на власть городскую. Если инициатива единороссов пройдет, то лично губернатор Томской области будет рад. Ему станет легче работать. Виктор Крес, губернатор Томской области.
У меня появится рычаг, используя который я смогу активнее влиять, заставить решить быстрее тот вопрос, который волнует людей, который они постоянно задают. Он не находится в моей компетенции, находится в компетенции другого уровня. И я отсюда, получается, с одной стороны, народ задает мне вопрос. Когда я начинаю отвечать, что это не в моей компетенции, ну, люди это не понимают. А я вынужден решать. А решать как я могу? Я начинаю уговаривать, я становлюсь главным уговаривающим. Ну, а так заставлю, если увижу, что действительно этот вопрос требует решения, я заставлю его решить быстро. Ну, вообще, в чиновничьей среде фактор страха является во многом определяющим.
Между тем, сложные отношения губернаторов и мэров областных центров зачастую имеют объективные основания, заложенные в российские законы. Это межбюджетные отношения, говорит мэр Томска Александр Макаров. Город и так полностью зависит от области, от того, сколько денег будет выделено на реализацию той или иной программы. А потому говорить сегодня о том, что не справляешься с задачами, отдай полномочия, это лукавство. Лучше мэра никто проблем города не знает. Александр Макаров.
Нет сегодня в областной администрации людей, которые бы точно так же глубоко и всесторонне знали городскую инфраструктуру. Поэтому кроме вреда это ничего не нанесет. Я уж не говорю о том, что это просто плевок в лицо и Конституции, и Европейской хартии местного самоуправления. И в свете этого все инициативы президента, все его высказывания о том, что местное самоуправление это не должно быть соединено с государственной властью, о том, что его надо развивать, укреплять и все прочее, выглядит пустыми словами. Если это пройдет, я еще раз говорю.
Мэр Томска уверен, что помешать принятию закона, нарушающего права мэров, теперь может только президент. Именно к нему намерена обратиться Ассоциация мэров сибирских и дальневосточных городов с коллективной жалобой. Впрочем, Александр Макаров не сомневается, что законопроект будет принят, с учетом того, что его в Госдуму внесли единороссы. Есть в этой истории еще один нюанс. Среди инициаторов поправок депутат Государственной Думы от Томской области Владимир Житких. Партия «Единая Россия» на выборах в Томскую Думу потерпела поражение. Владимир Житких после этого ушел в отставку с поста руководителя томской ячейки «Единой России». В неудаче единороссов на выборах он частично обвинил и томских властей. Александр Макаров.
Я думаю, это своеобразная месть. Своеобразная месть. И я думаю, что вот то, что Владимир Александрович был одним из проводников, так сказать, инициаторов этого закона, ну, томичи должны запомнить вообще это. Томичи должны понимать, что их депутат выступил против их интересов, против их спокойной жизни, против их систем жизнеобеспечения. Я считаю, тот депутат, который проголосует за это, просто-напросто является врагом своей территории.
Единственный шанс мэров отстоять свои права – это упирать на то, что новый закон, если он будет принят депутатами, нарушает подписанную Россией Европейскую хартию о местном самоуправлении. Хартия действительно предписывает незыблемость принципа независимости местного самоуправления в странах-участниках хартии. Поэтому, если Владимир Путин не хочет портить отношения с Евросоюзом, этот закон принимать нельзя, заявляет мэр Томска. Впрочем, об этой хартии российские либералы не раз вспоминали сразу после введения назначения губернаторов. Но губернаторов теперь назначают. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Я хочу напомнить, что в 9 вечера по московскому времени в нашем эфире сегодня европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – книжная ярмарка в Неаполе. Повтор программы завтра в 14 часов. Но пока в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Мурманской области начала проверку информации об избиении заключенных в исправительной колонии номер 20. В организации «За права человека» сообщили, что начальник медсанчасти колонии, обнаружив во время обхода у осужденного мобильный телефон, начал его избивать. Другие заключенные попытались их разнять. Была вызвана группа охранников и около 10 человек помещены в штрафной изолятор. Президент Беларуси Александр Лукашенко значится на первом месте в списке белорусских руководителей, которым будет запрещен въезд в страны Европейского Союза. Об этом объявил сегодня Вольфганг Шуссель, канцлер Австрии, которая сейчас председательствует в ЕС. В Курганской области против главврача Куртамышского дома ребенка Ольги Жарковой возбуждено уголовное дело в связи с гибелью троих детей, которым не была своевременно оказана медицинская помощь. В Ростове-на-Дону на суде военнослужащий Алексей Кривошонок, обвиняемый в убийстве трех жителей Чечни, признал свою вину и попросил прощения у родственников погибших. В ноябре прошлого года на окраине села Старая Сунжа Кривошонок в состоянии алкогольного и наркотического опьянения во время проверки документов расстрелял трех человек. Басманный суд Москвы продлил до 8 июня срок содержания под стражей бывшего главы Минатома России Евгения Адамова. Суд удовлетворил ходатайство генпрокуратуры, которая опасается, что, оказавшись на свободе, Адамов может скрыться или повлиять на ход следствия. В нескольких городах России задержаны десятки активистов национал-большевистской партии, проводивших акции протеста. Акции лимоновцев прошли сегодня в Москве, подмосковном Обнинске, Санкт-Петербурге и Воронеже. Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предлагает запретить ввоз в Россию из Молдавии и Грузии не только вина, но и прочего алкоголя. В письме в Федеральную таможенную службу Онищенко говорится, что в ходе проверок выявлены новые случаи несоответствия этой продукции санитарным нормам. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 5 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
70-го года трое видных ученых, два физика, академик Сахаров и Владимир Турчин, а также историк Рой Медведев, направили письмо Леониду Брежневу и Алексею Косыгину. Документ попал в сам издат, затем в западную прессу. Письмо комментирует Виктор Франк. 5 апреля 70-го года.
В нормальном обществе письмо академика Сахарова, Турчина и Медведева было бы напечатано в центральных газетах или произнесено вслух в виде речи в парламенте. Но в данном случае содержание письма неразрывно связано с методом его распространения. Ибо один из главных тезисов этого письма состоит в требовании большей гласности. Автор письма настаивает на том, что растущий технологический разрыв между Советским Союзом и Западом и экономический застой в Советском Союзе вызваны в первую очередь именно ограничением обмена информацией и ограничением духовной свободы. Настаивают они и на том, что советское общество недостаточно осведомлено о внешней политике правительства. Далее они предлагают программу демократизации. В эту программу демократизации входит и такой пункт. Советские граждане должны получить свободный доступ к информации, радиопередачам и книгам, поступающим с Запада, и установить более широкие контакты с людьми других стран. Письмо академика Сахарова, Турчина и Медведева содержит и другие требования политического характера. Скажу только, что документ этот написан с точки зрения лояльных советских граждан. Они хотят улучшения строя. Сахаров и его коллеги требуют только одного, чтобы советские власти выполняли свои собственные законы. И вот здесь встает решающий вопрос. Способно ли советское государство уважать какие бы то ни было законы, хотя бы и свои собственные? В этом дозволительно сомневаться. Вся традиция КПСС, начиная с ее ленинского периода, идет вразрез с каким бы то ни было соблюдением законов, конституции и так далее. Поэтому апеллировать к руководству КПСС бессмысленно, пока руководители партии считают, что нарушение законов для них выгоднее, чем их соблюдение. Предложения и требования реформаторов несут в себе элемент бесцельности. Но одно можно утверждать уже сейчас. Власти прислушаются к советам академика Сахарова и его соавторов только если будут убеждены, что поворот дышла в сторону уважения законов пойдет им на пользу. Нужно апеллировать к их инстинкту самосохранения, столь сильно развитой в правящем классе.
Письмо трех советских ученых комментировал Виктор Франк. Радио «Свобода». 5 апреля 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. Их представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Южнокорейское правительство опубликовало 10-летний план, согласно которому к 2015 году в каждом корейском доме появится робот-помощник. Министерство информации и связи Южной Кореи уже подключило к выполнению этой программы более 30 компаний и более 1000 ученых. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Речь идет о создании робота, который способен помогать человеку в доме и сопровождать хозяина на улице. Как заявляют исследователи, робот сможет заниматься с детьми английским языком, петь и танцевать со своими хозяевами, а также заниматься уборкой дома. Вне дома робот сможет обеспечивать безопасность хозяина. У него нет оружия, но он может отправить фотографию с места происшествия и связаться с полицией.
Новости коротко. Компания IDC опубликовала отчет о развитии российского рынка информационных технологий за 2005 год. Объем рынка вырос за этот период на 25% и достиг 12 миллиардов долларов. Около 70% затрат приходится на оборудование. По данным IDC, в этом сегменте доминируют персональные компьютеры. Но ожидается, что рост прибыли в ближайшие годы будут обеспечивать ноутбуки. По данным IDC, в 2006 и 2007 годах темпы роста несколько снизятся и составят около 19%. Но к 2009 году объем рынка информационных технологий в России вырастет в 2 раза по сравнению с сегодняшним днем. Согласно отчету Американской газетной ассоциации, 55 миллионов американских пользователей интернета каждый месяц посещают сайты газет. Число уникальных посетителей сайтов газет выросло за 2005 год на 21%, а число загруженных страниц выросло за тот же период в 1,5 раза. Корпорация BBC предупредила пользователей, что ее новостной сайт используется в мошеннических целях. В рассылаемых письмах размещается отрывок из новости BBC и предлагается перейти по ссылке на полный текст новости. Если получатель письма переходит по ссылке, он попадает на фальшивый сайт, где на компьютер пользователя устанавливается троянская программа. Злоумышленники используют уязвимость, найденную в конце марта в браузере Internet Explorer.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Литве вышла в свет книга известного поэта, эссеиста и переводчика Томаса Венсловы «Вильнюсские имена». По сути, это сборник биографических описаний жизни людей, связанных с Вильнюсом, то есть настоящая энциклопедия многовековой истории и культуры столицы Литвы. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
По месту работы сейчас профессор Йельского университета. По призванию поэт, по душе вечный вильнюсец. Томас Венслова фактически всю жизнь собирал биографии знаменитых земляков или людей, оставивших в истории яркий след. В итоге получилась увлекательная книга, похожая по выражению Венсловы на многослойный, как и сама история Вильнюса, пирог.
Интересен не только для литовцев или поляков, или белорусов, или литовских евреев. Он интересен для русского читателя, хотя бы потому, что там есть Бахтин, Столыпин, есть Комиссаржевский, но не говоря уже о Качалове. Вот мы сидим здесь в здании Вильнюсской ратуши, дом, где он родился, виден из окна. Если говорить о поэтах, Бальмонт, Брюсов, Мандельштам, Ахматова, Бродский, бывал Александр Островский. В дневнике написал о Вильнюсе очень тепло. Достоевский тоже жил очень близко от ратуши. Тютчев был. Увы, его пребывание в Вильнюсе особой чести ему не делает. Его кузина была замужем за Муравьевым, вешателем, которого он поддерживал, как монархист и славянофил. И написал стихи, которые я, как литовец и католик, ему как-то не очень могу простить. «Над нашей Вильной стародавней родные теплятся кресты, и звоном меди православной все огласились с высоты». За такие стихи Герцен его ругал, и многие другие.
Из почти 600 героев книги Томаса Венсловы каждого десятого он знал лично.
И Чеслав Милош, и Анна Деевна Ахматова, и тот же Бродский. Иногда знаю детали, которых не знает никто другой.
Одна из деталей жизни Ахматовой.
Она была в Вильнюсе в 14 году на Рождество. Она провожала Гумилева, своего мужа, на фронт Первой мировой войны. Он очень храбро воевал, как он сам писал, «Святой Георгий тронул дважды пулю нетронутую грудь». Два раза получил орден Святого Георгия за храбрость. И она молилась у острой брамы, прося, чтобы его не тронула пуля. И Богоматерь Сребрянская ее послушала. На войне Гумилев не был ранен.
Томас Венслова, автор только что вышедшей в Литве книги «Вильнюсские имена».
Рассказывала Ирина Петерс. Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди наша рубрика «Русский политический интернет» и вновь к одной из главных тем дня, а именно волне сопротивления мэров российских городов против нового законопроекта, ущемляющего их полномочия. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Владимир Путин продолжает строить вертикаль власти. Жертвой этого строительства в 2004 году уже стали выбранные губернаторы. Сейчас, судя по всему, очередь дошла до мэров. Губернаторов фактически назначают, а мэров еще избирает местное население. Значит, они менее подконтрольны и, возможно, более опасны для нынешней власти, которая к любой независимости относится с тяжелым подозрением. О том, чем в политическом смысле грозит принятие этого закона, Александр Рыклин в статье «Мэрские поправки» в сетевом ежедневном журнале.
Если эти поправки будут приняты парламентом и поддержаны президентом, то уже в самое ближайшее время Российский институт местного самоуправления, по конституции не относящийся к органам государственной власти, перестанет существовать. Глава региона в любое время сможет лишить любого из своих местных руководителей основных хозяйственных и финансовых функций. То есть, по сути, мэры станут назначенцами губернаторов.
И с экономической, и с административной точки зрения в нововведении нет никакого смысла, считает Рыклин.
Никакого функционального смысла эти нововведения в себе не несут, они просто перераспределили полномочия. Совершенно очевидно, что в результате такого перераспределения управляемость хозяйствами только ухудшится.
Впрочем, Александр Рыклин считает, что главная цель готовящейся реформы совсем не та, которая объявляется официально.
Вообще-то говоря, все эти пробные шары запускаются с вполне определенной целью, чтобы подготовить российских граждан к самому важному, я бы даже сказал, сакральному моменту в нашей новейшей истории, когда действующая власть будет вынуждена пойти на кардинальный слом Конституции, который обеспечит правящему клану возможность сохранить власть, то есть остаться у кормушки. И полумерами эта задача уже не решается.
Какие истинные цели ставит перед собой администрация Владимира Путина и насколько так называемое укрепление вертикали власти находится в традициях российской государственности, автор публикации в ежедневном журнале Александр Рыклин.
На самом деле, действительно, построение вертикали власти свойственно российской государственности, и действительно никогда это не давало положительного результата. За исключением, пожалуй, одного только случая, если мы говорим об индустриализации в СССР, когда действительно такая глобальная централизация привела к тому, что социалистическая экономика оказалась на подъеме. Но только надо понимать, что подобного рода централизация власти и экономический эффект от этого получаемый возможен только в том случае, когда государство действительно выстраивается по тоталитарным жестким законам. В том же случае, когда, как это происходит сейчас в России, когда с одной стороны есть вертикаль власти, а с другой стороны государство пытается сохранить видимость демократических процедур, демократических свобод, из этого ровным счетом ничего не может получиться. Мы же помним прекрасно, к чему в конце концов привела нас наша социалистическая экономика, когда упали цены на нефть и Советский Союз в конце концов распался. В этом смысле, с точки зрения экономики, конечно, такая централизация власти не может быть эффективной. Она, в конце концов, всегда приведет к стагнации в экономике. И всегда в отрицательном смысле скажется и на благосостоянии людей, и на инвестиционной активности, и в целом на экономическом положении страны.
Александр Рыклин, автор статьи «Мэрские поправки» в сетевом ежедневном журнале «Русский политический интернет». Кирилл Куприн.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Мурманской области проводит проверку информации о массовом избиении заключенных в исправительной колонии номер 20. Президент Беларуси Александр Лукашенко теперь значится на первом месте в списке белорусских руководителей, которым будет запрещен въезд в страны Европейского Союза. В Курганской области против главврача Куртамышского дома ребенка Ольги Жарковой возбуждено уголовное дело в связи с гибелью троих детей, которым не была оказана медицинская помощь. В Ростове-на-Дону на суде военнослужащий Алексей Кривошонок, обвиняемый в убийстве трех жителей Чечни, признал свою вину и попросил прощения у родственников погибших. Басманный суд Москвы продлил до 8 июня срок содержания под стражей бывшего главы Минатома России Евгения Адамова. В нескольких городах России сегодня задержаны десятки активистов национал-большевистской партии, проводивших акции протеста.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России в марте составила 0,8%, а с начала года 5%, говорится в сообщении Федеральной службы статистики. Согласно официальному прогнозу правительства и Центрального банка, инфляция в России в 2006 году составит от 7 до 8,5%. Однако Министерство экономического развития и торговли прогнозирует ее на уровне от 8 до 9%. В течение следующих трех лет российские власти рассчитывают снизить темпы инфляции как минимум в два раза. Министр финансов Алексей Кудрин считает выполнимой эту задачу.
Абсолютно считаю достижимым в течение трех лет снижение инфляции до 3-4%. Это ставили перед собой любые государства, начиная от всех Центральной и Восточной Европы, которые начинали с высоких инфляций от 20%, и сегодня все снизили их в течение 3-5 лет.
Энергетический холдинг «РАОЕС России» предлагает концерну «Газпром» разработать совместную программу повышения надежности газоснабжения, заявил технический директор холдинга Борис Вайнзихер. Также «РАОЕС России», по его словам, просит упростить процедуру использования резервных запасов топлива в условиях зимних нагрузок. Минувшей зимой из-за сильных холодов «Газпром» ограничил поставки газа электростанциям холдинга в европейской части страны. В связи с этим «РАОЕС России» вынуждена была переходить на резервное топливо, прежде всего мазут. В целом, по словам председателя правления холдинга Анатолия Чубайса, России сегодня необходимы программы энергосбережения. Однако они пока не разрабатываются.
Наша компания «РАОЕС» потребляет в год примерно 140-150 миллиардов кубов газа. Переход на современные парогазовые технологии позволил бы нам в год практически 40 миллиардов кубов высвободить. Это при нынешних ценах под 5 миллиардов долларов. То есть каждый год энергетика страны бессмысленно сжигает без какой-то отдачи 5 миллиардов долларов. Рассчитываем проект. Не не получается. Невыгодно. Газ дешевый. При дешевом газе его невыгодно экономить. Это же абсолютный парадокс.
Австрийский Райффайзенбанк, крупнейшая иностранная кредитная организация, работающая в странах СНГ, не планирует продавать свое российское дочернее подразделение Райффайзенбанк Австрия в связи с покупкой российского Импексбанка, говорится в материалах Райффайзенбанк. Такое уточнение было сделано после того, как австрийская кредитная организация объявила о намерении продать 100% акций Райффайзенбанк Украина после покупки в 2005 году украинского банка «Аваль», крупнейшего в стране. Дополнительные выплаты участковым врачам-терапевтам, врачам общей практики и медсестрам в России в марте составили 1 миллиард 300 миллионов рублей, сообщил сегодня министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов. В рамках реализации национального проекта в области здравоохранения заработная плата этих категорий врачей с начала года увеличена на 10 тысяч рублей, а младшего медицинского персонала на 5 тысяч. Между тем, Государственная Дума России настаивает на выполнении закона, в соответствии с которым такую же прибавку к зарплате должны получать и врачи скорой помощи, говорит председатель Комитета Палаты по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Решение об установлении доплат принято, но, к сожалению, размер этих доплат ниже. С 1 июля он будет установлен 6 тысяч для врачей и чуть более 3 тысяч для фельдшеров и медицинских сестер. Мы считаем необходимым в данном случае устранить несправедливость, изыскать дополнительные средства и принять решение о том, чтобы для данной категории были установлены доплаты, аналогичные тем, которые установлены для врачей-терапевтов. Мы хотим задать правительству вопрос, когда, с какого числа оно готово будет такое равенство в доплатах установить.
Имущество автомобилестроительного завода «Москвич», в конце февраля в судебном порядке признанного банкротом, может быть выставлено на торги в июне 2006 года, сообщил представитель Московского комитета по несостоятельности и банкротству Юрий Федоров. Общая задолженность предприятия составляет около 1 миллиарда долларов, и это делает невозможным возобновление выпуска автомобилей и комплектующих. Завод «Москвич» был основан в 1930 году как филиал Горьковского автомобильного завода. Он полностью прекратил производство в 2003 году. Темпы роста миграции в мире замедлились за последние 15 лет, говорится в докладе Организации Объединенных Наций. За это время, по данным ООН, число мигрантов увеличилось на 36 миллионов, достигнув в 2005 году 191 миллиона человек. Для сравнения, в период с 1975 по 1990 годы количество международных мигрантов в мире выросло на 41 миллион человек до 175 миллионов. Сейчас главным направлением потоков переселенцев являются промышленно развитые страны, прежде всего Соединенные Штаты. За последние 15 лет на них пришлось более 60% всех мигрантов, тогда как предыдущие 15-летия всего 53%. В свою очередь, Россия, также испытывающая недостаток трудовых ресурсов, вынуждена упрощать порядок привлечения и легализации иностранных рабочих. Соответствующие поправки в действующее законодательство сейчас рассматриваются в парламенте страны, говорит депутат Государственной Думы Николай Гончар.
На сегодняшний день в нашей стране категорически не хватает рабочих рук. Это вне всякого сомнения. Процесс привлечения рабочей силы из-за рубежа идет и будет идти, что бы ни говорили нам сторонники ужесточения и сильной руки.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 69 копеек, на завтра 27,56. Евро сегодня стоит 33 рубля 61 копейку, курс на четверг 33,82. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Израиля. Вблизи города Хайфа есть небольшой поселок, где рядом с античным амфитеатром и развалинами арабской мечети соседствуют утопающие в цветах старинные дома из дикого серого камня или футуристические виллы, украшенные авангардистскими скульптурами. Называется этот райский уголок Эйн-Хот, деревня мастеров. Недавно здесь побывал корреспондент Радио Свободы Равшан Гусейнов.
У нас все здесь художники. Мама скульптор, папа витражист, второй, а первый художник. Это поселок художников, здесь живут, в общем-то, одни художники.
рассказывает Яна Брусиловская, модельер одежды и дочь знаменитых художников Михаила и Валентины Брусиловских. Эйнхот – поселок, населенный не только художниками, но и музыкантами и мастерами прикладных искусств, стеклодувами, гончарами и представителями многих других искусств и ремесел. Поднимаясь вверх по улице, вдоль дороги можно увидеть множество интереснейших и необычных скульптур. Затем мы попадаем на главную площадь поселка. С правой стороны находится дом-музей Янко. Кстати, своим вторым рождением в качестве деревни мастеров Эйнхот обязан именно Марселю Янко, выдающемуся художнику с мировым именем, одному из корифеев авангардного направления в искусстве, называемого дада или дадаизм. Он родился в Румынии, получил архитектурное образование в Цюрихе, затем обучался изобразительному искусству в Париже. В начале 1941 года, когда в Румынии прокатилась первая волна еврейских погромов, спровоцированная нацистами, Янко со своей семьей уехал в Палестину, где в 1948 году было провозглашено государство Израиль. Одновременно с живописью Янко занимался проектированием парков и ландшафтов, и во время одного из своих мини-путешествий в 1953 году на склоне горы Кармель случайно забрел в заброшенную арабскую деревню. Муниципалитет Хайфа согласился помочь Марселю Янко и еще нескольким художникам основать в этом месте поселок деятелей искусств, или, как его чаще называют, деревню художников.
Ну, здесь живет Шлома Арци, то есть он как певец здесь живет. Кроме общения, здесь есть галереи, музеи, здесь постоянно идут выставки. То есть это их плотный мир, да. Кроме того, каждую пятницу здесь концерты. Приезжают артисты. Из бывших российских здесь живет Абезгаус. Женя Абезгаус, что он довольно известный художник. И очень талантливый.
Отмечу, что один из первых обитателей деревни художников Евгений Абезгаус прославился еще в Советском Союзе. На подпольные выставки его нонконформистской группы «Алев» в 70-е годы приходили десятки тысяч зрителей. Со временем заброшенная деревня превратилась в цветущий сад. Кроме художественных галерей, нескольких музеев и амфитеатра, где дают концерты многие прославленные музыканты и певцы Израиля, сам по себе поселок производит впечатление комплексного произведения декоративного искусства. Благодаря многочисленным скульптурам, выставленным прямо на улочках, причудливому дизайну построек в сочетании с искусно подобранными цветами и деревьями, этакий симбиоз японского сада камней с выставкой авангарда, но гораздо больше и разнообразнее. Каждый житель Эйнхода должен быть деятелем искусств. Чтобы получить все права члена общины, нужно прожить здесь как минимум год, и лишь после этого можно стать соискателем статуса постоянного жителя, который утверждается на собрании совета поселка. Но это сейчас. Раньше испытательный срок мог длиться гораздо дольше. Именно так, после 7-летнего проживания, стала в свое время полноправной жительницей Эйнхода мама Яны, скульптор Валентина Брусиловская.
Это была ее мечта сюда попасть. Они здесь жили со своим другом 7 лет до того, как их приняли. Но я похвастаюсь, ее скульптуры стоят. Она представляет Израиль в Таиландском национальном музее. Мама преподает здесь курсы керамики, потому что она сейчас на пенсии. Вся в искусстве, делает выставки. Сейчас она в Берлине.
Как рассказала моя собеседница, чтобы оставаться членами общины, дети и внуки художников должны также на деле подтвердить свое богемное происхождение.
Ну, я, например, модельер. Сделала 2 выставки. Ребенок мой дает здесь концерты музыки, и если он будет тоже продолжать это делать, его тоже могут принять.
На табличках домов в деревне можно прочитать фамилии выходцев из Америки и Аргентины, израильские имена, а в последнее время немало и русских. Достойным завершением прогулки по поселку мастеров может быть обед в аргентинском ресторане «Дони Росса». Здесь вам подадут настоящую осаду, сочное мясо на ребрышках, зажаренное на углях и красное сухое вино со знаменитых виноградников Галилеи. Для радио «Свобода» Рувшан Гусейнов, Израиль.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Дмитрий Волчек. И сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Дмитрий, вам слово.
Добрый вечер, Александр. В этом выпуске программы мы поговорим о возможности резкого сокращения полномочий избранных мэров российских городов, обещаниях, данных министром здравоохранения Михаилом Зурабовым на заседании Госдумы, неоднозначно фигуре нового мэра Киева, требований белорусской оппозиции не пускать в страны Европейского Союза музыкантов, в том числе и российских, выступавших на концертах в поддержку Александра Лукашенко. Завершит программу, как обычно, рубрика «Человек дня». Сегодня это Михаил Трепашкин, адвокат, находящийся в заключении, который прекратил сухую голодовку после того, как ему позволили встретиться с прибывшими из Москвы правозащитниками.
Большое спасибо, Дмитрий. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Его ведет мой коллега Виктор Резунков, и в гостях у него действительный член Нью-Йоркской академии наук, академик искусств Европы, скульптор и художник Михаил Шемякин. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
На него напали 8 неизвестных молодых людей. Обидчики были с флагом, на котором изображена свастика.
Испанский парламент в силах остановить развал страны.
Станислава Лема похоронили на одном из краковских кладбищ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В колонии свободно проникали оружие, наркотики.
Это реальная экономика, в которой мы сегодня живем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.